Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Самые читаемые и комментируемые сообщения этого утра рассмотрим подробнее в ближайший час на радио «Спутник». Алексей Тимофеев, Леонид Гурьянов в студии. Коллеги, приветствую вас.
Привет.
Давайте начнем с того, что Государственная Дума на пленарном заседании одобрила закон о поправке в Конституцию России.
Совершенно верно. За принятие документа проголосовали 383 депутата, высказавшихся против не было. Воздержались 43 депутата. Это фракция КПРФ, которая еще вчера объявила о своем намерении воздержаться от голосование за поправки.
Или плюс за... еще кто-то прогулял, видимо, потому что не набирается так 450 человек.
Ну, может быть, кто-то прогулял, а может быть, кто-то
хотя
был занят.
Хотя при Вячеславе, да, Володине говорили, подняли дисциплину прям вообще выше некуда.
Так или иначе, законопроект был внесен в Госдуму 20 января. Вчера была опубликована полная версия Конституции с всеми поправками, которые внесены. Вот я сегодня с утра ознакомился с полной версией, при том, что читал и первый пакет, и второй пакет по отдельности.
Бога, в какую главу запихали?
Нет, по главам я тебе, конечно, не скажу. Скажу точно, что она была во втором пакете. И, по-моему, это все-таки речь идет о первой половине Конституции. Вот так вот я скажу, по-моему.
Первая половина, это имеется в виду первая, вторая, какие главы?
Но там их всего 9, насколько я понимаю.
Ну, да. Первая, вторая неизменяемая, менять их нельзя без принятия новой Конституции.
Да, но третья и четвертая остается в первой половине.
То есть Бога, скорее всего, вот куда-то туда.
Куда туда?
В третью, там, по-моему, федеративное устройство, раньше. Да. Господин Клишес, если не ошибаюсь, говорил, хотя вот у меня это вызывает недоумение, где, казалось бы, федеративное устройство и где Господь.
Но там же ведь не про Господа в суе, что называется. Там в контексте надо читать, что вот передается по наследству...
От кого, кстати, интересно, по наследству?
От предков.
От каких конкретно?
Да, от наших общих...
От Советского Союза?
Не только от Советского Союза, и от Российской империи, в том числе, и от Древней Руси, в том числе от Новгородской, Владимирской,
Суздальской. То есть Перун тоже может, в принципе, туда далее. Как бы подразумеваться?
Ну, думаю, что да, может подразумеваться, кстати. Почему и нет? Если ты веруешь...
Мне это хорошо.
Если кто-то верует в Перуна, то, собственно, почему нет? И считает Перуна Господом, но почему нет?
Давайте послушаем комментарий. Да. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, ситуацию прокомментировал для радиостанции «Спутник», самой цитируемой радиостанции России.
Очень высокий интерес к законотворчеству, к социальным инициативам президента и вообще, в принципе, к поправкам в Конституцию. Я думаю, что эти поправки будут после плебисцита 22 апреля одобрены и внесены в Конституцию. Я не сомневаюсь в том, что население России их одобрит.
Так, а может, тогда было сначала спросить население, а потом голосовать Думе или там подписывать президенту? Как-то странно немножко вот эта процедура, она выглядит. И потом плебисцитом обычно называют референдум, а тут как бы о референдуме речь не идет, а речь идет о некой, как это
выразилось? О народном голосовании.
Элла Александровна, разовой акции, и еще она употребила такое, помню, это уже другой комментарий, как комплексный обед. То есть вот эта разовая акция на комплексный обед нас ожидает 22 апреля.
Есть в широком смысле, есть в узком смысле. Я так понимаю, здесь дозволительно в разговоре, в комментарии употребить тот или иной термин. Другое дело, что парадокс вот этот есть. Относительно того, что если, согласно опросам, сам лично не спрашивал, результат опроса видел, а относительно содержания вот в курсе немногие, а вот решение о том, что голосовать пойдут, приняли для себя положительно уже все.
Не знаю. Я, честно говоря, не торопился бы делать какие-то выводы и утверждать, что там население проголосует за или проголосует против. Сейчас настолько шаткая ситуация, настолько...
Так, а это важно, если голосование будет уже после подписания?
Конечно, важно.
После подписания
чего?
Закона о поправке, да. Так он называется.
Да, закон о поправке, совершенно верно.
Он будет одобрен до или после голосования? Подписан президентом.
Я так понимаю, что закон о поправке предполагает, собственно, проведение народного голосования. И именно народное голосование будет окончательным решением, вносить эти поправки или не вносить поправки или поправки. Да?
Ну, окей, а что с наблюдателями там будет?
Это большой вопрос. Не знаю, насколько я понимаю.
Я знаю, общественная палата уполномочена этим заниматься. Да. Но вот у меня возникает вопрос. Общественная палата, она насколько аффилирована с государством? ведомствам, которые как бы и проводят эти поправки?
Мы еще не знаем. Во-первых...
Насколько она аффилирована, мы не знаем. Но,
подожди,
в принципе,
я думаю, что мы знаем. Подожди, не торопись. Нет нужды в спешке. Понятно, что...
Ну как нет нужды? Если нет нужды в спешке, тогда необходимо это выносить на широкое общественное обсуждение, проводить какие-то публичные
сегодня
слушания.
Сегодня Госдума приняла закон.
И обсуждать поправку за поправкой. И вносить их отдельными законопроектами, как это и прописано в законе номер 33 от 1998 года, где поправки по отдельным связанным элементам текста должны вноситься отдельным законопроектом, а не комплексным обедом, как об этом говорила Элла Александровна. Вот тогда это не было бы никакой спешки. Так, конечно, спешка есть.
Коллеги, давайте...
Откровенно говоря, там тоже сложно представить бюллетени, в котором будут все 400 поправок, да, или хотя бы 200
учтенных. Значит, принимайте новую конституцию, какие проблемы?
200 учтенных.
Ничего страшного, я думаю, у нас люди грамотные, они в состоянии прочитать все эти поправки.
Это первое. Второе, это очень важно, что сейчас вот эти поправки, вот эта конституция с поправками, еще не внесенными, будет проходить через законодательные органы субъектов Российской Федерации. И только после этого, 22 апреля, предполагается, собственно, и будет тот самый день всенародного голосования. Еще раз повторю и скажу, что очень в сложное время мы живем, как бы банально это ни звучало. И, конечно, и к 22 апреля может много измениться, но и не надо быть на 100% уверенными, что там голосование будет однозначно таким или однозначно другим. И одна, и вторая сторона, то есть и сторонники, и противники поправок в Конституцию все это время не будут терять даром, что называется, а будут топить и убеждать других голосовать за или против.
Я поэтому просто предлагаю сейчас вот в наше, к сожалению, ограниченное время не вписывать вот эти все споры, которые несколько месяцев ведутся, и еще продолжатся. Тут действительно аргументы уже есть, аргументы понятны. Я напомню нашим слушателям, что днем ранее у нас в студии состоялась беседа в прямом эфире, Диана Кабракова, коллега наш ее провела, относительно как раз вот тех изменений. Некоторые моменты там были прояснены, поэтому у нас на профиле в Ютубе, ВКонтакте или в Фейсбуке видео доступно. Друзья, заходите и делитесь комментарии там. Нам тоже очень важно и интересно то, что вы относительно этого думаете. Мы обязательно эти комментарии даже разбираем в прямом эфире.
В эфире «Радио Спутник».
Отменить нельзя перенести. Это запятую в Японии проставляют. Дело в том, что Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены. Рассказывает член японского оргкомитета Харуюки Такахаши. По его словам, отказ от проведения Олимпиады невозможен, так как такое решение поставит МОК в затруднительное положение. А вот отложить...
Но тоже такая формулировка: МОК в затруднительное положение поставит отказ. Ну, окажется, МОК в затруднительном положении. Что с того, да? Ну, в общем, если перенос состоится, то, скорее всего, на 2 года. Об этом говорит японский чиновник. Почему на 2, потому что перенос мероприятия менее чем до года будет проблематичным, так как в этом случае игры олимпийские пройдут одновременно с другими значимыми международными соревнованиями.
Да, там уже календарь вроде как сверстан, основной на следующий год.
Это правда, но у меня возникает вопрос, а через 2 года зимняя Олимпиада? Вот в 1 год можно будет проводить летние Олимпийские игры и зимние?
Да, наоборот, хорошо. Так проводили до 92-го года, а с другой стороны, меня смущает вообще летом, когда проходит Олимпиада, как раз-то основных ведущих мероприятий особо и нет. Если что, их можно всегда подвинуть. Там расстояние-то 2 недели в одну или в другую сторону, то и 1,5. Вот этот момент с календарем, ну, для меня лично не очень аргумент.
Да, мне кажется, мы немножко не то обсуждаем, не столько безопасность общественную и здравоохранение, сколько вот этот аспект календарный.
Календаря, да,
совершенно. Не будем забывать, что уже больше 100 тысяч человек болеет, и что скончалось там больше, по-моему, 4 тысяч, к сожалению, человек. Ну и вообще, в общем, ситуация там, она пока не улучшается, разве что в Китае там более-менее, но и то мы не можем об этом говорить на 100% уверенно.
МОК рекомендовал продолжать спортсменам тренироваться, готовиться к проведению Олимпийских игр. Совершенно верно. Но при этом действительно неоднократно подчеркивали чиновники из МОК, что Олимпиада должна состояться с 24 июля по 9 августа. Создана специальная рабочая комиссия по мониторингу ситуации в Японии. И надо сказать, что, например, в Греции национальная Олимпийский комитет сообщил, что традиционная вот эта церемония зажжения олимпийского огня состоится в этом году без зрителей. То есть уже какие-то подвижки мы видим происходят. Но, собственно, в Японии не только вот этим членом японского оргкомитета и его заявлениями там проходят последние новости. Например, ответственность за Олимпийские и Паралимпийские игры в Японии Сейко Хосимото заявила, что Япония продолжает подготовку к Олимпийским играм. Отмена или перенос из-за коронавируса, по ее мнению, недопустимы для спортсменов.
Для спортсменов.
Для спортсменов, именно. Да, для спортсменов. Но, правда, министр допускал, что все-таки проведение игр в Японии может быть перенесено с летних месяцев на конец года. Но тут тоже, опять, ситуация непредсказуемая. Даже сами вирусологи не могут предположить, вот пик на какую пору придется. Кто-то говорит, что сейчас проходит пик, кто-то говорит, что летом может быть пик, кто-то говорит, что осенью. В общем, действительно...
Вообще, конечно, интересно, дело что ясно, говорят что о переносе во времени. Был прецедент один, если я правильно помню, о переносе, правда, зимних игр, когда Денвер американский не справился, вернули в Инсбрук, где за несколько лет до того была Олимпиада. Но здесь вот такой момент, опять же, это мнение члена японского оргкомитета, тем не менее, как говорится, зернышко вброшены, реакция за этим последовала. Я нашим слушателям по-прежнему напоминаю, намекаю, что делиться своими мнениями можно у нас на сайте radiosputnik.ru. Саудовская Аравия наращивает добычу нефти. Компания «Сауди Арамко» получила директиву от королевского Минэнерго увеличить производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Верно. Вот «Сауди Арамко» увеличит... Кстати, вчера, да, это поступила информация, что саудовская компания увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 миллионов баррелей в сутки. А вот агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на свои источники, что по меньшей мере три покупателя саудовской нефти запросили на 30-50% больше объемов в апреле, чем планировали.
Ну, учитывая, что там цену обещали совсем.
Конечно.
Тем более, да, там на 8-9 долларов скидки обещали.
Это правда. Но надо сказать, что сегодня мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник. Уж не знаю, насколько там важно нашим слушателям понимать это в цифрах, но, например, сообщается, что Brent выросла на 10,8 в ходе торгов на интерконтинентальной
процентов или
бирже 10,8%, конечно, почти на 11%. Майские фьючерсы набрали максимум 39,29. Это по данным на утро сегодняшнее. Brent торгуется по 38,5 долларов. Но постепенно мы видим, что действительно восстанавливаются цены на нефть. Ну и вот разные аналитики, естественно, высказываются по этому поводу. Например, аналитик Strategies Research Partners говорит, что падение нефтяных котировок может привести к нестабильности на американском долговом рынке. Она уже выражается в значительном снижении доходности вот этих казначейских облигаций. Инвесторы распродают и другие инструменты, покупают их в расчете максимально защитить свои вложения. И в России, кстати, высказались. Александр Новак, глава Минэнерго, заявил, что цены на нефть после случившегося в понедельник обвала могут восстановиться через несколько месяцев. Решающим фактором, по мнению Александра Новака, играет решающий фактор, заключается в том, насколько мир будет справляться с распространением вот этого нового коронавируса. То есть, если эффективно будет мир справляться, то, соответственно, цена на нефть будет подрастать скорее. Ежели нет, то, собственно, нет. Но я предлагаю послушать экономиста, преподавателя Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислава Гинько, который высказался, собственно, о Саудовской Аравии и их стремлении.
Саудовская Аравия проводит рискованную политику для самих же себя, то есть она переоценивает собственные возможности. Саудовская Аравия в настоящее время имеет растущий дефицит бюджета, который даже при барреле нефти в 60 долларов за баррель составлял 50 миллиардов долларов или 7% ВВП. То есть этот дефицит будет нарастать, увеличиваться, увеличивая добычу нефти, они снижают цены на нефть, а на самом деле они давят на нас, заставляя нас пойти на большее сокращение, которое было оговорено до 1 апреля.
Что здесь добавить? Продолжаем следить за ситуацией. Обо всем обязательно рассказываем у нас в соцсетях и в нашем телеграм-канале, куда я традиционно, постоянно и настоятельно приглашаю наших слушателей Радио Спутник в телеграме. Мы пока прервемся на минутку с небольшим.
Не того поля ягодки. Перед тем, как сложить в себя королевские обязанности, принц Гарри и Меган Маркл посетили богослужение в Вестминстерском аббатстве. А на вечеринку по случаю Дня Содружества Наций их не пустили. Свет наглядочен, гаснет свет. бывший футболист сборной Бразилии Рональдиньо оказался в парагвайской тюрьме из-за фальшивого паспорта. Под арестом он может провести до полугода. Но скучно не будет. Среди заключенных проведут футбольный турнир.
Мяч вылетает за пределы поля. Сегодня борьба силы и воли. Опасная передача. Удар. Гол. Наши круче всех играют в футбол.
В США допинговый скандал. По данным американских СМИ, 27 человек обвиняются в том, что вводили запрещенные препараты лошадям и выставляли их на скачки.
Вся соль.
Лондонский суд арестовал недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева. Под ограничение попали два особняка и квартира, принадлежащие родственникам первого президента Казахстана. Сообщается, что общая стоимость недвижимости примерно 100 миллионов долларов.
Да, немало. Но недвижимость арестовали по закону о доходах неустановленного происхождения, собственно, по которому владельцы имущества должны объяснять британским властям, откуда у них столько денег на такое имущество. И надо сказать, что сам арест состоялся еще в прошлом году, весной 2019 года, но вот только сейчас судья Высокого суда Лондона разрешила раскрыть имена собственников, чье имущество попало под арест. Ими оказались дочь первого президента Казахстана, спикер Сената Дариға Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида. Они купили недвижимость, вот, собственно, за более чем 100 миллионов долларов тогда, еще в 2008 году. Сейчас сообщается, что сейчас стоимость этого жилья гораздо выше. Да. Но, собственно, дома и квартира оформлены на 3 офшора. И вот Национальное агентство по борьбе с преступностью считает, что недвижимость купили на преступные доходы бывшего супруга Дариги Рахата Алиева. Но адвокат собственников, адвокат дочери Нурсултана Назарбаева, сообщает, что Дарига и Рахат развелись в 2007 году, поэтому тот якобы никак не может быть связан с купленной недвижимостью в 2008 году. Ну, надо, наверное, напомнить, что в феврале... Вообще, семья Назарбаева в последнее время частенько появляется в сфотках информагентств. На протяжении нескольких месяцев уже. Вот в феврале этого года еще один внук Нурсултана Назарбаева, Айсултан, попросил у Великобритании политическое убежище, пояснил, что на него оказывается давление со стороны семьи, поскольку он обладает информацией о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана. Ну, собственно, вот этот Айсултан Назарбаев в прошлом году укусил полицейского, был приговорен к 1,5 годам условно. Укусил полицейского, который пытался помешать ему покончить с собой. И вот согласно решению суда, Айсултан Назарбаев должен продолжить лечение от наркозависимости.
Вот я хотел сказать, у него, по-моему, такие проблемы. Ну, по крайней мере, фигурировали, опять же, в сводках.
140 часов общественных работ и заплатить штраф в 1000 фунтов стерлингов и выплатить компенсацию в 5000 фунтов за причиненный ущерб. Мне почему-то в голову приходит недавний фильм Гая Ричи «Джентльмены». Вот мне кажется, что вот эта вся история как-то могла бы стать одной из линий сюжета.
Давай посмотрим, согласен ли с тобой или вообще что думает относительно ситуации Артур Атаев, доцент Московского государственного института культуры.
В целом на Западе наметилась тенденция на планомерное жесткое давление на бывших и нынешних союзников России, которые в той или иной степени поддерживали президентскую власть в России, лично президента Путина, или в целом проводили как минимум нейтральную политику. Запад на постсоветском пространстве агрессивно ищет своих жестких проводников антироссийской политики. В этой связи можно указывать на тот факт, что давление, которое оказывалось на некоторых руководителей и членов семей, будет усиливаться, в принципе, и будет укреплять сам антироссийский мировой вектор.
Ох уж эти мне русофобы.
Еще больше подробностей об этом на «Спутник Казахстан» можно почитать и выяснить. Кстати, к обзору самых примечательных сообщений оттуда мы перейдем буквально минут через 10.
Радио «Спутник».
Американцы пробили лед. Атомная субмарина «Толедо» всплыла в Арктике. Видео с всплывающей подводной лодкой опубликовано на YouTube-канале американских ВМС.
Да, в ролике запечатлено, как, собственно, подлодка, пробивая арктический лед, поднимается на поверхность, но через какое-то время несколько членов экипажа покидают, собственно, субмарину и освобождают корпус корабля от льда с помощью бензопилы. Что, собственно, делает «Толедо» в Арктике? Подлодка прибыла в регион для учений Ice Exercise, который проводят в Северном Ледовитом океане, для оценки готовности американских ВМС к операциям собственно, в Арктике, в этом регионе. Я зашел, посмотрел на ролик и зашел на канал, YouTube-канал американских военно-морских сил. В описании под роликом сообщается, что ISEX, сокращенно Ice Exercise, ISEX 2020 — это трехнедельное мероприятие, которое проходит в раз в два года, которое дает ВМФ возможность оценить свою оперативную готовность в Арктике и обучиться с другими службами и странами-партнерами, собственно, к готовности противодействия в этом регионе. Посмотрел комментарии, что пишут пользователи, и, конечно, все обратили внимание на то, что лодка всплывает в тот момент, когда камера уже стоит. То есть камеру поставили, а потом лодка всплывает. И вот лодка начала...
Исключительно стратегическое расставление камеры по времени.
Совершенно верно, да. Задается вопросом, почему, собственно, камера направлена на точку всплытия головного корпуса, почему видео показано не с самого начала, но и видео, и предполагают зрители YouTube, комментаторы, что лед подготавливали, рубили сначала, перед тем, как всплывать лодки, для того, чтобы шнорки или антенны оказались неповрежденными.
А могли подогреть.
Могли подогреть, да. Но мы, видимо, не грели, бензопилой работали. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин, говорит, что в самом всплытии ничего нового нет, но внимание обращать на это надо, и вот почему.
Всплытие подводной лодки в льдах – это довольно банальное явление. Первыми сделали еще советские эти подводные лодки. А вот в отношении Арктики у Соединенных Штатов есть свои планы. Прежде всего, с точки зрения возможности использования этого региона для боевого патрулирования своих лодок, потому что это наименее посещаемый регион. И там труднее всего отследить нахождение подводных лодок-ракетоносцев. Я не думаю, что наступило время, когда там можно размещать какие-то базы военно-морские, хотя и это не исключено.
Не исключает, да, Алексей Подберезкин, создание военных баз в арктическом регионе.
Я бы два момента здесь обозначил. Во-первых, да, это действительно все должно рассматриваться в русле вот того, возможно, разворачивающегося фронта в Арктике, там, причем не только вооруженные, но еще и какие-то другие экономические моменты тоже будут востребованы. А относительно всплытия подлодок, есть на Ютубе значительное количество таких кадров, они действительно красочные. А вот на самом канале ВМС американский я посмотрел, основные просмотры — это или вот что-то вот с запуском, то есть с каким-то событием. Мне очень понравилось, как у них кораблик они спускают на воду, он такой, такой болтыхается справа налево, не болтыхается, переворачивается. А остальные что-то как не очень смотрят. Не привлекают внимания, и получается, надо признать.
Я, кстати, не посмотрел, сколько просмотров у них.
Порядка 200 тысяч. Ну, да. При этом, канал 176 тысяч.
А я скажу, что лучше пробить лед, чем пробить дно.
Тоже правильно. Друзья, YouTube-канал «Радио Спутник» также работает. Там прямые эфиры из нашей студии, там прямые эфиры других мероприятий, там записи наших программ. Приглашаю всех, в том числе и туда. Богатые тоже плачут и платят. Люди с высоким достатком чаще других подвергаются киберграбежам. Об этом рассказывает консультант по интернет-безопасности Сиско Алексей Лукацкий. И, по его мнению, данная категория людей расслабляется и становится более доверчивой.
Я предлагаю сразу послушать эксперта в области безопасности Александра Власова, который пеняет на возраст.
Здесь есть несколько гипотез, почему люди с более высоким достатком и, кстати, с более высоким уровнем образования чаще попадаются в лапы мошенников. Первое, люди достигают определенного уровня достатка или в раннем возрасте и еще не очень соображают, и сильно расслаблены и не отдают даже отчет себе часто в ценности денег. Или, наоборот, люди достигают достатка в позднем возрасте, уже за 50, а значит, это люди, люди, выросшие в Советском Союзе и до конца еще не адаптированы к современной карточно-интернета онлайновой действительности.
Это было мнение Александра Власова, а вот, собственно, Алексей Лукацкий, который и высказал вот эту историю о том, что люди с высоким достатком чаще других подвергаются киберграбежам, говорит, что, во-первых, ссылается на исследования стран с высоким уровнем жизни и говорит, что Россия находится в промежуточной стадии с регионами, достаточно благополучными и неблагополучными, где пользователи менее доверчивы. То есть россияне менее доверчивы, чем другие страны.
Я здесь предположил во многом из того, что уже наобжигалось, значит,
может быть, культуры. Да. И надо сказать, что в прошлом году, в 2019-м, по данным МВД, было зарегистрировано порядка 300 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а за январь нынешнего 2020 года число преступлений выросло на 50%.
Давайте прервемся на выпуск новостей, после этого самые любопытные сообщения с сайтов спутников.
Вся соль.